друзья, у нас сегодня 11 июня 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Тема лекции «Йога и свобода», а точнее будет тема рассмотрена «Свобода и смерть». Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, и вся наша информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Напоминаю также, что для самостоятельного систематического изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы дистанционные, чтобы постепенно, шаг за шагом, изучать все. И прежде чем мы пойдем дальше, я хочу услышать, кто еще из наших заочных студентов с нами на связи. Хотя бы список, кто именно?
Аня Полякова, Санкт-Петербург.
Еще?
Елена Горгуля, Калининград.
Еще?
Антон Пархун, Самара. Шабратская Катя, Волгоград. Наталья Сим, Ростов-на-Дону. Наталья Новороссийск.
Оля, писать вообще, где бы вы ни находились, писать надо. Все?
Валерий Таранов и Аня Молохова, Псков.
Замечательно. Друзья, значит, мы должны пользоваться всеми наработками современной цивилизации, в первую очередь, вот интернетом. Поэтому, если из студентов, очных или заочных, по какой-то причине кто-то в отпуске, в командировке или просто по каким-то стечениям обстоятельств не имеет возможности нас посетить физически, помним, что можно воспользоваться вот дистанционным присутствием. За этим будущее. Теперь, друзья, мы пойдем рассматривать тему, такую серьезнейшую тему, как свобода и смерть дальше. И есть ли желающие напомнить нам, о чем мы уже успели договориться на соответствующие предыдущие лекции? Или никто не помнит вообще, чем мы занимались, кто мы такие и что нас ждет? Желающих нет. Ну, как замечательно. Да, пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста, да.
Международный открытый йога-университет, Юля, группа 4. На прошлой лекции вначале мы обсуждали вопрос религии. Ну, вернее, веры и свободы. Еще раз напомнили о том, что веру нужно пропускать через наш разум, тем самым отсекая все нелогичное, что может быть, и укрепляя все высшее, что в ней есть. Далее обсуждали тему свободы и смерть.
Да.
И были разные точки зрения о том, как связаны эти два понятия, о том, что свобода намного выше, понятие свободы намного выше, чем понятие смерть, о том, что смерть может как увеличивать нашу свободу, так и уменьшать ее, потому что все зависит от нашего отношения к ней, от нашей самоосознанности.
Да. Замечательно. Замечательно. Есть еще желающие напомнить нам основные моменты, пожалуйста.
Павел Сапрыкина, Международный открытый йога-университет, третья группа очных студентов. Ну, у меня сложилось впечатление, что смерть всем очень понравилась, такое изобретение. Вот, было много высказано мнений, по-моему, что смерть – это хорошее дело, она позволяет нам избавиться там от всех проблем, от страданий, наверное. Вот. Но, тем не менее, я вот скажу, что…
Не согласен.
Не совсем это хорошее изобретение. Причем…
Ага, значит, не совсем хорошее изобретение.
Да.
Ага. Так, сейчас, секундочку, это уже у нас дискуссия. Сейчас мы ее продолжим. Ладно, больше в первом приближении мы вспомнили с вами, чем занимались на предыдущей лекции. Поэтому давайте мы действительно перейдем уже ко второй части. Есть ли, так сказать, сейчас мы будем проводить эксперимент. Есть ли желающие? Стать, значит, объектом этого эксперимента. Нет, убивать мы никого не будем. Не-не-не-не, Павел, уже дискуссия начата, значит, все. Друзья, давайте, а то сейчас адреналин, кнопка. Очень хорошо. Так, друзья, коврик. Коврик, пожалуйста. И, значит, нашего подопытного кролика. Значит, расстилаем коврик. Замечательно, замечательно. Ложимся на коврик на спину. Друзья, ну повесили получше бы коврик, помягче. Ну что ж такое, а? Короткий, маленький. Это. Все коврики, что ли, уже иссякли. Давайте как-нибудь помягче, ну, придумайте, а. Давайте помягче еще, а то эксперимент может затянуться. Давайте мягкий, хороший, теплый коврик такой, чтобы было приятно экспериментировать. Итак, друзья, все мы с вами здесь изучаем древнюю науку йоги, науку о свободе. Безусловно, на Запад эта наука в первую очередь пришла к нам в виде набора физических упражнений, известных как асаны. То есть сперва западный человек попробовал что-то сделать физически, понял, что это работает, работает очень хорошо, позволяет решить массу проблем. А только после этого западный человек был склонен изучать, собственно говоря, саму йогу. То есть вот это древнее, такое целостное учение, куда позы входят всего лишь небольшой составной частью, важной частью, но, собственно, помимо этой части еще ой как чего много в йоге. Итак, на Запад в первую очередь проникли позы йоги, хатха-йоги. И, конечно же, западный человек начал их пытаться делать. А западный человек, ой, какой дотошный, ой, какой он такой, знаете, своеобразный. Он все любит, чтобы все было четко, по полочкам. Делай раз, делай два, делай три. И, конечно же, западный человек стал задаваться вопросом. Во-первых, а что является успехом во владении йоги? И самые разные в западных головах рождались критерии. Некоторые говорили, вот чем лучше гнешься, тем больше йог. Что, в общем-то говоря, немножко диковато звучит для восточного уха. Почему? Потому что, ну, в конце концов, акробат в цирке может гнуться совершенно великолепно, но, собственно, он так и остается акробат. Другие люди придумали какие-то другие критерии, которые мы сейчас давайте даже перечислять не будем, их слишком много и слишком они какие-то действительно западнообразные. В то же время, как в самом учении йоги, критерий успеха в продвижении являлась только лишь привычка заниматься. Друзья, не то, как вы гнетесь, не то, как вы умеете там, значит, на санскрите называть ту или иную позу, не то, как вы там умеете умничать про какие-то вещи, в которых ничего не, не понимаете, про всякие там чакры, каналы, кундалини, а именно привычка. Если вы чувствуете в себе привычку, что без йоги вы не можете прожить и дня, значит, вы преуспеваете в изучении йоги. Но у западного человека возник также второй вопрос. Ну хорошо, разобрались, что привычка является показателем продвижения в йоге. Ну а что же является критерием мастерства в йоге? Какое упражнение самое раззамечательное, сделав которое, человек стопроцентно может называться мастером в йоге? Может быть, это какая-нибудь стойка на голове скручена? Или еще чего-нибудь? Что же за поза? Что же за упражнение, характеризующее мастерство? Ну, в частности, в разделе хатха-йоги. Еще раз, вы сказали, что йога очень большая, есть разные упражнения, разные аспекты жизни человека задействует йога. И, собственно, даже вот тяжело иногда бывает сообразить. Так вот, для западного человека, в первую очередь, конечно же, было интересно знать, кто же мастер в хатха-йоге, что он умеет делать. И вот, опять же, совершенно парадоксальное и непривычное объяснение пришло из глубин йоги, что самая сложная поза в йоге – это поза шавасана или поза трупа, или по-другому, когда человек лежит на спине, руки-ноги спокойно, значит, вдоль туловища, по той же, в том же направлении. Голова смотрит вверх, то есть шея не искривлена ни влево, ни вправо. То есть та поза, ну, в которой обычно мы любим там спать, отдыхать, которая, на первый взгляд, является, ну, самой простейшей из всего того, что мы можем сделать. Почему? Потому что когда вы даже стоите, вам надо как-то держать равновесие. А тут вот все, минимум ваших усилий. Вот, вот эта поза, которую нам, значит, демонстрируют, которая нам сейчас демонстрируется, является самым показателем совершенства в йоге. И, конечно же, западный человек недоверчиво начал хмуриться. Ну как же так? Западный же человек любит, чтобы посложнее было, позаковырести. Как-нибудь там встать на голову в позе лотоса и еще чего-нибудь. А тут нет. А все дело в том, что эта поза шавасана, поза трупа, действительно единственный критерий мастерства в йоге, в частности в хатха-йоге, по той простой причине, что, чтобы ее выполнить, мало просто лежать. Надо еще устранить все мысли из головы. И только лишь в этом случае автоматически начнет замедляться ваше дыхание. То есть, если у вас в голове множество мыслей, то эти мысли начинают, как говорит йога, поглощать вашу жизненность или вашу прану. И чтобы ее восполнить, вам необходимо дышать. Хотите или не хотите, но дыхательное движение будет присутствовать. А чтобы по-настоящему сделать позу шавасану, позу трупа, надо, чтобы вдохи и выдохи были как можно реже. Еще раз, а сделать это представляется возможным только лишь хотя бы до какой-то степени, остановив бесконтрольные мысли. И тут же следующий вопрос. Ну ладно, хорошо. А как же мы можем остановить эти бесконтрольные мысли? А сделать это очень тяжело, друзья, на самом деле. Почему? Хотя бы по той простой причине, что мы живем в нашем мире социуме, и у нас огромное количество надежд и страхов. Чего-то мы ожидаем, чего-то мы боимся. И поэтому мы не доверяем окружающей нас Вселенной. И малейший шум, щелчок пальца мгновенно фиксируется нашими органами чувств и заставляет наш разум ожидать подвоха. А вдруг это тигр крадется, думает человек. А я тут такой хорошенький лежу. А он как сейчас меня цапнет? И сразу же моментально, бесконтрольно проходит эмоция, мысль, окрашенная своим предыдущим негативным опытом. Сразу вспоминается какая-нибудь там программа передач в мире животных. Как этот самый тигр бедного там этого, кому-нибудь козленка схватил. То есть предыдущий опыт в виде этой картинки подкрепляет наши эмоции и мысли. И мысли уже начинают лихорадочно, соответственно, крутиться. За мыслями дыхания. Невольно, параллельно с этим, наши внутренние мышцы начинают напрягаться. И получается, что нет никакой позы трупа, нет никакой шавасаны. Почему? Да по той простой причине, что такое поза трупа? Объяснение в самом названии. Это когда вы лежите, и вам все равно, что вокруг творится. Тигр сейчас вас схватит. Или начальник злой придет, а вы на работе лежите, значит, на этом самом... под своим с этим компьютерным столиком отдыхаете после обеда. Вот. А вам все равно. Споткнулся кто-то о вас, значит, и выругался. Чудесе разложил, значит, руки, ноги, пройти невозможно. А вам все равно. На улице дождь, снег, град, сосед в стену стучится. А вам все равно, вы умерли. Поза трупа, шавасана. Понимаете, в чем дело? То есть психологически вы можете сделать эту позу, если психологически, ментально в своих каких-то страхах или надеждах развязались с окружающей вас Вселенной. А нет этой Вселенной, умер я, все. К вам приходят мысли, ой, завтра надо будет быстрее на работу прийти, доделать то, что не доделал, потому что начальник будет ругать или наоборот похвалит, или еще что-нибудь забыл сделать. А нет этих мыслей, никто завтра на работу не побежит, умер я, все. На ближайшие там 10 минут я умер, нет у меня больше никаких обязанностей перед миром, никаких страхов, никаких надежд. То есть, как вы понимаете, чисто физическое, простейшее упражнение автоматически захватывает всю вашу жизнь. Есть еще и некие такие физиологические особенности. Действительно, мы с вами, люди, сделаны таким образом, что все наши мышцы очень грубо можно разделить на два таких класса мышц. Первые мышцы, которые мы контролируем. Вторые группу мышц, которые мы не контролируем. Ну, например, можно отдать приказание мысленное рукам расслабиться, ну и до известной степени их расслабить. А есть глубинные мышцы там, внутри нас, поддерживающие наш скелет, которые живут, строго говоря, своей жизнью. И неподготовленный человек не может им дать приказ расслабиться, чтобы они расслабились. Они продолжают находиться в тонусе. Ну и в частности, только лишь, скажем, в медицине применением тех или иных уже химических средств в виде наркоза иногда позволяет дойти до самых глубинных вот этих неконтролируемых мышц и заставить их расслабиться. То есть, но между вот этими двумя группами мышц есть некий мост. Или некие мышцы, которые вроде бы как бы с одной стороны нам подчиняются и тут же не подчиняются. Или по-другому. Если вы находитесь в состоянии стресса, или если вы чего-то ждете, или чего-то боитесь, то невольно эта эмоциональная составляющая переходит этим мышцам. И вы внутри напрягаетесь. А если вы напрягаетесь внутри, то, как вы понимаете, напряженная мышца, она, во-первых, продолжает потреблять ресурсы организма, во-вторых, давать сигнал о напряжении, расслабиться невозможно. Так вот, долгой и упорной практикой шавасаны у нас возникает способность сперва расслаблять те мышцы, которые нам подвластны, затем косвенно, потихонечку приходить к тем мышцам, которые в результате стресса или каких-то жизненных ситуаций у нас напряжены, хотя нет никакой необходимости в их напряжении, но и расслабить мы их не можем. И вот приходит эта способность расслабить и эти мышцы. И человек после этого, знаете, начинает себя чувствовать, как если бы гора с плеч упала. Есть такое выражение хорошее. Ну и далее, для мастеров йоги, возможно даже такое состояние, когда они подходят к управлению мышцами, которые вот действительно очень глубинны, которые обычный человек, даже он их даже не может себе представить, что они у него просто есть. И получается, что чем глубже вы учитесь расслабляться, тем, во-первых, больше отдых это приносит, тем больше вы экономите ресурс своего организма, тем в большей степени вы можете потом его перенаправить уже на достижение всего, чего вы хотите. Поэтому, собственно говоря, до тех пор, пока мы не научились расслабляться, мы в йоге новички. И когда я вижу по телевизору, что кто-то придумал конкурс соревнований в области йоги, меня это страшно удивляет. Ведь сравнивать-то придется незамысловатость поз, да, если уж на то пошло, а то как представители тех или иных йоговских течений будут расслабляться. И смотреть на этом конкурсе, по сути дела, будет не на что. Потому что, знаете, на этом помосте будут лежать штабелями представители этих школ, бездыханные, в позе трупа, что называется. И как определить, кто из них, значит, это мертвее, да? А кто живее? То есть, Еще раз, друзья, при всем моем уважении к западной цивилизации, но западные мозги превратить йогу в спорт, в общем-то, выглядит немножко смешно. Так вот, друзья, выходит, что поза трупа – показатель вашего совершенства в йоге. И, конечно же, рождаются те или иные, ну, такие объяснения, как научиться выполнять, значит, эту позу. И, конечно же, самое первое, с чего начинается, это начинается с внешнего фактора. То есть, когда вы лежите, и вам должно стать все равно, как вас воспринимают. Вы умерли, все. И только лишь в этом случае вы по-настоящему станете свободны от внешних факторов раздражения, внешнего мнения. И тем самым не допустите возникновения каких-либо мыслей или эмоций. Вот такая интересная информация. Ну, теперь мы продолжим нашу лекцию. Поблагодарим, значит, нашего подопытного. Не, пускай пока лежит, мы еще, может быть, что-нибудь мы поговорим сейчас, а потом, может быть, еще пару упражнений сделаем. Итак, друзья, давайте-ка с вами продолжать размышлять насчет этой связки «Свобода и смерть». Павел.
Я выскажу два мнения не с точки зрения йоги, а с точки зрения, можно сказать, науки. Вот.
Какой науки?
Ну, я читаю какой-то научно-популярный журнал, не помню, то ли Ева, то ли что-то такое, похоже.
Так, Павел, стоп. Да. Мы здесь с вами собрались, в общем-то, надежда человечества. Если каждый из вас прямо сегодня не проснется и не осознает свои силы, он не переделает мир к лучшему, и этот мир улетит Бог знает куда. Поэтому мы вырабатываем самые лучшие такие черты поведения и высказывания. Недавно один товарищ принес мне одну исследовательскую статью, посвященную там переплетению историческо-научных каких-то вопросов. Написал он ее очень хорошо, но в конце, подражая действительно научным публикациям, дал список литературы. Когда я взглянул на список литературы, я не мог удержаться, чтобы просто, знаете, не покатиться со смеху. Где в качестве, как знаете, обоснования той или иной мысли было Википедия, статья номер такая-то. Ну, вы, вероятно, не понимаете юмора этого всего, да? Википедия – это свободная энциклопедия, где каждый из вас, каждый желающий, вот сейчас может сесть и что угодно написать. Абсолютно что угодно. И это там проболтается до того момента, когда кто-нибудь другой не залезет и что-нибудь свое не напишет. Безусловно, ну, как бы, все-таки не все же такие придурки, значит, отморозки. Все-таки большая часть Википедии действительно содержит ценную и достаточно, так сказать, актуальную информацию. Но говорить, что ты строишь какие-то свои положения на источнике, ну, как знаете, бабушка надвое сказала, или как, вчера по телевизору сказали, да, или вот в газете написано. Поэтому, если мы с вами ссылаемся на какой-либо научный источник, то мы хотя бы в первом приближении указываем, что это за журнал. Почему? Потому что мы здесь люди, еще раз, в Советском Союзе уже такие невосприимчивые, но есть такие, знаете, критерии распознать фальсификацию. Вот, например, если вы слышите такое заявление по телевизору или по радио: британские ученые выяснили, или немецкие, значит, еще кто-нибудь сделали, да? Но при этом не будет указано, что за ученые, где эти ученые, откуда они взялись, да? Или опрос показал. А кто сделал этот опрос? Знаете? Поэтому давайте мы ссылаться. Но я прошу прощения. Да.
Продолжим. Так. Я сошлюсь на российского ученого.
Как его имя?
Илья Мечников.
О, замечательно. Все, бальзам на раны.
Все. К сожалению, публикация забыл.
Неважно. Уже все есть. Есть чем работать. Есть чем работать, да.
Вот, он проводил исследование смерти и пришел к выводу, что люди умирают, собственно, не по собственному желанию, а, собственно, умирают от болезней и страданий. И еще также проводил исследование, что его, ну, организм, собственно, начинает сам себя убивать. Вот, и, ну, вот я не помню, в этой же публикации или, скорее всего, в другой публикации была информация о том, что процесс этот начинается у людей, которые связаны с социумом слабо, то есть которые бесполезны для социума, которые там одинокие, и они умирают быстрее, организм сам себя начинает быстрее убивать. И из этого я делаю вывод, что свобода для общества возникает с таким явлением, как смерть, вот индивидуума.
Смотрите, друзья, как интересно, оказывается, в рассмотрении связки свобода и смерть, значит, на горизонте замаячил еще один фактор, совершенно неожиданный, вашей востребованности в жизни. Очень интересно, ну-ну.
Так, ну еще так добавлю, что и вот Илья Мечников в своей публикации проводил вот с людьми работу с пожилыми, и, в общем-то, они очень страдали от болезней, и если бы им удалось избавиться от болезни, то они хотели бы еще жить. Вот. И в то же время он приводит примеры из Библии, в том, там написано, что сейчас я процитирую. Да, вот пророков там иногда пишут, и пишут так, что умер насыщенной жизнью, увидев четыре поколения своих потомков.
Да, то есть, значит, это кто? Четыре поколения правнуков.
Да, да. То есть вот я акцентирую момент на то, что насыщенной жизнью, они вот спокойно, эти пророки, умирали именно насыщенной жизнью. А вот в нашей повседневности мы видим, что все-таки люди умирают не совсем насыщенной жизнью, раньше, чем хотелось бы им умирать. Ну вот, вот все.
Замечательно, друзья. Еще у кого? Давайте, мы сейчас рассматриваем, выслушиваем самые разные мнения насчет связки свобода и смерть. Но мне очень понравилось замечание Павла о том, что как бы вот этот фактор смерти и фактор востребованности очень связаны. Или по-другому, если вы действительно живете полной жизнью, то как бы имеете шансы прожить дольше, чем если вы становитесь никому не нужным, и значит, это от тоски умираете быстрее. Действительно, друзья, вы обратите внимание, есть такие животные, которые в неволе не живут. Просто не живут. То есть надо какие-то условия им делать, ну, совсем похожие на натуральные, чтобы они продолжали жить. А бедные, несчастные, загнанные в клетку, они склонны терять вкус к жизни, их иммунитет снижается, они умирают. То есть в этом отношении действительно, чем мы отличаемся от животных. если мы никому не нужны, если мы не востребованы, если мы не можем проявиться в этой жизни, то, безусловно, как бы мы даже, может быть, до конца не используем ресурс своего организма. Замечательно. Кто еще что-нибудь хочет? Да, пожалуйста.
Михаил Гробатри, Международный предыдущий университет. Я хотел бы Пашу добавить вот к этому моменту.
Слушайте, а почему у нас такой плохой звук стал, а? Вот раньше он вроде бы повеселее был, или мне кажется, что
светло.
Летит?
А? Свет ушел на регулировку.
Так, давайте-ка мы что-нибудь. Да-да.
Я хотел провести как раз аналогию вот того, что не нужен человек, он умирает. И хотел привязать к телу нашему. Ведь если мы пронаблюдаем, то...
Отлично, а?
Та часть тела, которая гниет, или то есть она не функционирует, она как бы... блокируется нашим же телом для того, чтобы все остальное перестало поражаться. То есть, действительно, вот та клетка, да, или молекула, она просто убивается нашим же организмом, то есть не внедряется из него. И, соответственно, можно провести аналогию, то, что также, мне кажется, и общая масса людей также...
Ну, давайте тогда действительно вспомним. Мы с вами уже рассматривали этот вопрос нашей связки с социумом. То есть йога выступает за следующую такую картину, что любая организация во Вселенной, скажем, организация людей, определяется с позиции свободы. Это выгодно или невыгодно? То есть будут ли свобода каждого индивида больше, если... эти индивиды будут жить в сообществе? Или наоборот, свобода будет больше, если они будут индивидуалисты и никого не видеть, не слышать? Так вот, с точки зрения йоги, сама придумка, что мы живем с вами в неком социуме, показывает нам, что жизнь в социуме дает нам больше свободы, чем, ну, грубо говоря, та степень нашего неведения, которая... как-то блокирует нашу свободу. То есть энергетически, или как бы сказали, знаете, выгоднее, но не энергетически, а в точке зрения свободы более выгодно. Ну и безусловно, мы помним, что, ну, как бы мы все с вами рождаемся и умираем. Так сказать, чтобы нам родиться и получить тело человека, нам нужно общество, состоящее из людей. Потому что просто так самозародиться в какой-нибудь навозной куче и сформировать тело человека, как вы понимаете, мы на нашей стадии самоосознанности нашего «я» еще не умеем. Хотя, в общем-то, это не какой-то закон природы. Если вы со временем, как учит йога, раскроете весь высший потенциал, заключенный в вашем высшем «я», то вы, строго говоря, научитесь материализовать любые тела. Абсолютно любые тела, даже без использования вот этого механизма рождения, значит, от представителей других, то есть от социума, да? Но до этого уровня, ой, как далеко, друзья, ой, как далеко. И поэтому, хотим или не хотим, нам надо пользоваться тем фактором рождения и смерти, что называется по старинке, иметь маму и папу. Ну а в дальнейшем жить в сообществе. Только лишь в этом случае, при том же степени нашего неведения, мы получаем большую свободу. Ну и обратное, да, то есть выходит, что мы завязаны через свободу на социум. А социум, в свою очередь, тоже может как-то на нас реагировать. Мы можем, как говорится, быть нужны, нравиться социуму, а можем не нужны и не нравиться социуму. И вот такой есть очень странный механизм, в большей степени он изучается в так называемой родовой йоге, где, друзья, на самом деле просто простое волеизъявление социума, чтобы какой-то отдельно взятый человек покинул этот социум, может привести к прямо-таки необычному результату. Вплоть до того, что этот отдельный индивид просто умрет. И мы читаем в древних текстах, что в древних этих самых, как его, образованиях, где жили йоги и йогини, на очень высоком уровне развития, то есть, вероятно, в древности были такие, как бы, сообщества людей. Если, не дай бог, среди таких людей случайно, ну, или там, по какой-то причине рождалась душа еще вчерашнего животного, и это животное в теле человека начало творить, ну, как бы, делать какие-то преступления или как-то себя вести агрессивно, то в этих обществах не было, как мы в современном бы сказали бы, суда, следствия, тюрем и так далее. Каждому члену общества достаточно было принять решение на отторжение. И, собственно говоря, этого было достаточно, чтобы эта душа, еще в теле душа животного, да, которая по каким-то причинам вот так заскочила в тело человека, опять умерла и продолжала рождаться в телах животных, отрабатывая свой уровень неведения. А более того, очень интересные исследования, которые как-то мне попались однажды, антропологические древних, не древних, современных племен в Африке, потом, по-моему, где-то в джунглях Амазонки, где был совершенно странный иной раз механизм поддержания порядка и борьбы с преступностью, как бы мы сказали, где огромный акцент лежал, ну вот, в поддержании порядка и защите всех лежал на шаманах, колдунах, которых вот, ну, потом уже начали называть их колдунами там и так далее. То есть, не дай бог, один член общества поступил как-то очень плохо и, значит, это самое, убил каким-то совершенно мрачным образом неповинного другого. Как вдруг мгновенно включались какие-то неизвестные нам механизмы, что, допустим, шаман или там этот колдун мог, знаете, как это вот, проклясть этого члена общества, и он умирал. Просто тупо умирал. И немножко до нас не доходит, ну как это так, да? Вот бы хорошо сейчас, раз появился, знаете, где-нибудь на Западе маньяк-убийца, все люди сели и сказали, замочите его, гада. И он сам там где-то изогнулся, да? Вот бы хорошо было бы, да, на первый взгляд, такая ситуация. Но на самом деле это действует даже, друзья, в западных обществах. Просто не столь явно, потому что несколько мы на другое делаем акцент. Но это действительно очень важнейший фактор. Если общество отторгает вас, да, то есть, то вы обречены на смерть. Почему? Потому что как бы общество считает, что если вы живете в этом обществе, и вы убийца там, или паразит, то общая свобода сокращается. Ну и кому же вы нужны, если вы сокращаете свободу? То есть, вот, знаете, мы тут как бы подошли сбоку к такому закону как бы кармы, что посеешь, что и пожнешь. Поэтому, живя в обществе, но не заботясь о обществе, да, или паразитируя на нем, это не может очень долго продолжаться. Буквально сегодня у нас такая очень интересная ситуация случилась. Она просто, если честно, ну как, ожидаемая была, но все равно неприятная. А дело в том, что для того, чтобы проводить веб-конференции, чтобы наши заочники в разных городах и странах могли с нами учиться, мы, безусловно, пользуемся разного рода сервисами, которые прекрасно развиты за границей и которых у нас здесь нет. И вот случилась совершенно поразительная вещь. Значит, в очередной раз мы заплатили денежку и достаточно долго пользовались этим сервисом, несколько месяцев. Как вдруг, что называется, без объявления войны, нам отказали в пользовании этим сервисом и вернули все деньги. А причина, друзья, на самом деле оскорбительная должна быть для наших, там, наверху, кто у нас там, политики, просто оскорбительная. Просто не доверяют России. Просто ты платишь деньги, если они видят, что эти деньги приходят, перечисленные, скажем, с банковской карточки из России, то имидж настолько отрицательный, к сожалению, сейчас стал у России, где каждого подозревают, что он мошенник, что он какую-то там то ли эту карточку украл, то ли еще какие-то схемы мерзкие делает, что просто остальной мир отторгает нас. Это страшно, друзья. Это уже доигрались, дальше некуда. Просто если весь мир при упоминании России начинает сразу же представлять себе бандитов, воров, обманщиков, приватизаторов, знаете, и так далее. К чему, да? Это уже все, это уже последний сигнал. И мало того, что отказали, друзья, так вернули деньги еще. Не хотят иметь дело. Это стыдно, друзья, это просто стыдно, когда наши политики рвут на себе, значит, рубашки, пяткой бьют, стучат, что мы там великая держава, что мы такие там ростаки. Да ты со своей коррупцией разберись, ты со своим бандитизмом разберись-то, а потом уже выпендривайся. Стыдно, друзья, стыдно. Вот мне стыдно, например. Потому что эти люди нас не знают. Но уже настолько выработался имидж отрицательный, что мы пошли под общую гребенку. Не хотят с нами иметь дело. Вот точно так же и в жизни. Если вы асоциальный элемент, если вы вор, бандит, преступник, то до какой-то степени все остальное сообщество жизни вас терпит. А потом на каком-то этапе говорит, а моя свобода меньше становится, если со мной, грубо говоря, такая образина живет. Я не хочу иметь, грубо говоря, ничего общего с преступностью, с этими маньяками, с насильниками и так далее. Пусть они здесь не рождаются. Пусть их просто не будет. А те, которые родились, пускай тихо сдохнут. Так, чтобы их даже и не видно. И как ни странно, друзья, этот закон действует. То есть это как бы, знаете, можно интерпретировать с точки зрения закона кармы, а с другой стороны, с точки зрения свободы. Потому что любой маньяк, преступник, карманник, вот карманники, помните, у нас это все, телефоны тут они, кошельки воровали, даже вот где-то записи есть, их надо. И заходит человек, очень прилично одетый, ну никогда бы не скажешь, раз залез, украл, не знаешь, что его все сняли. И удрал куда-то, да? Понятно, что ну, рано или поздно вот вокруг него начнет уплотняться зона отторжения, а потом его выкинет. И он больше в это общество никогда не войдет. Потому что вы его не примите. Вот простым волеизъявлением. Поэтому, друзья, понимаете, вот такой иногда фактор смерти, он иногда приходит у вязки к свободе совершенно с неожиданной стороны. Так, ну давайте еще кто что хочет. Да, пожалуйста. Кто? Кто? Да, пожалуйста.
Андрей, больно слушать?
Так, включите, ага. Нет, внизу там где-то кнопочка.
Андрей, больно слушать?
Я прошу прощения, Андрей. Так, друзья, давайте мы все-таки решим эту тему. Все-таки найдите, у кого есть там родственники или знакомые за границей, заплатите с какого-нибудь западной страны за наш этот сервис. А то мы уже мы не пробьемся из страны Советов бывшей, да, то есть надо как-то эту проблему решать, да.
Вот по поводу темы смерть и свобода, вот я считаю, что смерть, осознание смерти, оно как бы способствует вообще повышению степени свободы у человека, повышению степени осознанности вообще как таковой. Но как может играть как положительную, так и отрицательную роль в жизни человека, если то есть человек не осознает за собой высшее, например, либо высшую цель, высшую идею, то эта степень свободы может привести, ну как бы не степень свободы, а осознание смерти. может привести человека к отчаянию. То есть был такой философ немецкий Мартин Хайдеггер, и он как бы экзистенционалист, посвящал много своих лекций вопросу смерти. Но он как бы был, ну, по большому счету, атеистом, и многие люди после его лекции приходили, и даже как бы кто-то кончал свою жизнь самоубийством. Но если там вспомнить, скажем, какие-то более другие течения или учения, скажем, даже Карлос Кастанеду, то есть когда ему учитель сказал то, что смерть, осознание смерти тебя позволяет двигаться дальше, то есть ты должен воспринимать как бы более позитивно вообще эту идею. То есть она должна способствовать тому, что ты должен каждый миг своей жизни проживать как можно более тотально, более целостно. Такая вот мысль.
Замечательно, замечательно. Еще у кого какие? Да, пожалуйста, друзья, давайте самые разные точки зрения. Тема, друзья, нетривиальная смерти.
Международный открытый университет, Александр Вольф, слушайте. Хотелось...
Чуть погромче.
Хотелось поговорить о страхе смерти. И вот мне кажется, с точки зрения эволюции, с ходом эволюции развился механизм защиты продолжения рода, который требует от каждого члена социума выполнять определенные какие-то обязанность или так называемый какой-то долг члена социума. И когда он его не выполняет, соответственно, где-то на подсознании у него появляется такое гнетающее чувство от этого механизма защиты продолжения рода, которое ему заставляет, грубо говоря, эти функции выполнять. И если все-таки этот член социума упирается и за свою жизнь он не выполняет, то чем ближе он подходит к смерти, тем больше у него возникает ощущение, что он не выполнен. Что-то такое очень важное в своей жизни, и, соответственно, возникает страх.
А свобода как с этим связана?
Ну и, соответственно, если знать, что тебе нужно выполнить за свою жизнь, какие-то определенные пункты.
То есть... фактор свободы смерти еще притянул другой фактор, то есть осмысление жизни, ну и как следствие выработка для себя списка тех поступков или тех дел, которые ты бы вообще бы должен был бы сделать, и наоборот, те, которые лучше не делать. То есть и во многом эта увязка свободы и смерти зависит, в общем-то, еще и от того, что ты делаешь. К чему ты стремишься, и сделал ли ты что-то, или не сделал. Замечательно. Еще, друзья, да, пожалуйста. Микрофончик, да. Ну что такое там, да? Давайте это...
Антон Мишин, я по Лейбу университет. Мой имя Андрей Сазонов. I'm curator. Йога Сутра продолжаем. Я бы хотел продолжить мысли предыдущего.
Я переведу, друзья. Значит, Международный открытый йога университет. Андрей Сазонов, куратор курса Йога Сутра продолжаем. Да.
Спасибо. Я бы хотел продолжить предыдущего выступающего в таком ключе, что не просто обеспечить, как бы продумать какие-то поступки, но и просто я столкнулся по работе по поводу своего тренинга, желательно, мне кажется, нарисовать, как бы представить, визуализировать свою конечную цель жизни, то есть представить...
Свои похороны.
Почти, да. Но это у кого хватит смелости. У кого хватит смелости похороны, у кого-то последние дни, у кого-то последние годы. Но суть от этого не меняется. То есть представить, где ты будешь, как бы, кем ты будешь, каким ты будешь, что у тебя будет в последние, скажем, на конечной остановке, грубо говоря, да? Ага. И почувствовать, вот, каково тебе будет... тогда от этого будет зависеть, каково То есть и какую-то ассоциативную связь прорисовать и почувствовать. И она очень помогает. То есть когда ты часто возвращаешься, то есть с ней работаешь, ты начинаешь как будто бы понимать и ощущать какие-то вещи для себя. Это первый момент. Второй момент. Нужно осознать, что я-то бессмертный. То есть смерть, она, в общем-то, как уже много раз говорилось, это, ну, по сути, уснул, проснулся, грубо говоря. То есть это тело, оболочка, она смертная, она разлагается, но если я бессмертный, то чего по сути, то бояться, в общем-то, по большому счету, нечего. Ты же все равно бессмертен, то я бессмертна. Ну, как бы поменял тело, то есть, ну, опять же, суть какая, если ты ставишь себе хорошие цели, ты понимаешь, что тебе нужно подниматься, то оно не страшно. То есть, вот, не бояться, потому что многие люди, я общался, когда был последний тренинг в Челябинске, я людям сказал, ребят, представьте свои последние годы там, им стало страшно, никто не смог, всем стало страшно. Мы, говорит, боимся в себя старости представить. Я говорю, вам не кажется, что у вас привычка, вы просто забили голову по телевизору. Вам кажется, что старость это страшно, что старость это, вот, грубо говоря, все, это болезни, какой-то упадок. А вы посмотрите за границу, когда вы уезжаете, посмотрите на этих старичков, там, американских, английских, немецких. Они счастливы, они танцуют, они вообще веселятся. То есть, детство и старость вообще в хорошем обществе – это самые счастливые годы жизни, по большому счету. А сейчас мы просто зарабатываем себе, беспокоимся о своих родителях, о детях.
Да, вот, но, по большому счету. Знаете, я в связи с этим часто такой мой любимый анекдот, я его услышал, его по телевизору хороший дядечка рассказывал, Юрий Никулин. Суть анекдота заключается в том, что двое близнецов в животе у матери должны родиться. И один другому говорит, ты первый. А тот говорит, нет, ты первый. А тот говорит, нет, ты первый. Тот, ты первый. Ты первый. Говорит, не, говорит, тебе легко так говорить. Говорит, все, кто туда уходил, никто оттуда не возвращался. Да. Вот. Друзья, фактор действительно неизвестности, фактор смерти. Мы можем сколько угодно с вами как бы на уровне размышлений и философствований к этому подходить, но если мы попадаем в какую-то ситуацию стресса, когда мозги отключаются, то забываются все совершенно, все представления о философиях высоких, о том, что нас ждет прекрасная реинкарнация или рождение в следующей жизни, мы как-то говорим, не-не, мы пока еще согласны здесь немножко это протянуть, да? Вот, то есть здесь вы должны понимать, что как бы все-таки вот этот вот уровень разума, это тонюсенькая пленочка на тех глубинных инстинктах, которые буквально пронизывают наше тело. И просто вот таким, знаете, такой декларацией, я не боюсь смерти, все будет хорошо, да, это может и не сработать. Знаете, известный тоже из истории такой, такая байка у величайшего Шанкары, Шри Шанкарачари, автора Ананда Лахари, а также множество других высочайших произведений Адвайта Веданты. Была достаточно интересная судьба, что он должен был покинуть свою мать, но пообещал ей, что как только она будет умирать, он к ней вернется, чтобы она его увидела перед смертью своей. И действительно, прошло известное количество времени, когда до учителя Шанкары дошла весть, что его мать его призывает, так как уже собирается умирать. Ну, Шанкара, величайший йог, величайший, значит, фактически мыслитель, философ, учитель человечества, который в совершенстве владел йогой, который мог выходить из своего тела, который познал уже все эти тайны рождения и смерти, пришел к своей матери, а мать его была самая обычная женщина, и, безусловно, ей было достаточно страшно умирать. И легенда говорит о том, что Шанкара силой своего, так сказать, красноречия, силой своего интеллекта начал объяснять своей матери, как же все оно там потом будет после смерти. Начал ей, так сказать, говорить о концепциях высшего я там, и так далее, и так далее. В результате чего его мать стала бояться еще больше. потому что она ничего не поняла, а то, что он рассказывал и восхищался, что вот будут там то-то, то-то, пятое, десятое, наоборот, ее смущали, и ей становилось не по себе. Ну, Шанкара был достаточно умный учитель. Он, конечно же, очень быстро это понял, и после чего сказал, что, значит, мать, типа, забудь про мои слова, после чего взял и вспомнил обычную песню, полную эмоций и так далее, ее спел. И, как ни странно, вот такая обычная песня, этот, ну, там, гимн, там, у них песни все, значит, посвящены на мифологической основе, как ни странно, больше ее успокоило и позволило ей с более спокойной совестью умереть, чем все высшие, знаете, размышления о иллюзорности бытия, о высшем я и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот мы должны понимать, что все-таки наука йоги – это не просто какое-то интеллектуальное осмысление, но очень хорошее. Но как только вторгается реальная жизнь, мы понимаем, что интеллекта мало. Надо еще чего-то, что-то неуловимое, вот этот вот импульс, порыв жизни, что каждый из нас понимает, вот апеллировать именно к этому. Вот, но в любом случае замечательно.
Михаил, еще пару слов.
Да.
Я считаю, что то есть, смерть и свобода, то есть как только... удастся разными путями избавиться от страха смерти, то есть просто в спокойной ситуации, просто не бояться, ну, разными путями, с песнями, не знаю, там, медитацией, как угодно. А как только избавляешься от него, человек становится свободным, мне кажется.
То есть избавление от страха смерти приближает человека к свободе. Хорошо, такая точка зрения. Еще, друзья, кто готов поразмышлять, пожалуйста. Друзья, активно себя ведем, активно. Вы будущая надежда и опора человечества. Я скоро стану старый, беззубый. И умру. И что же, все что?
Никто песни не споет.
Не спою, да, наоборот. Я знаю, вот если честно, я время от времени... Я не собираюсь умирать, ничто. Не дождетесь, да? Но опять же, знаете, живи каждый день так, как если бы это был твой последний день. И вот я себе представил, а вот если действительно я завтра ласты склею, ну все, умру, или как знаете, в ящик сыграю, или еще много таких, знаете, есть эти, как, или как на Западе говорят, пну корзину. Вот, да. То что же после этого начнется? И знаете, в голову сразу же вот сценарий, ну вот дальше как, да? А вот оставлю я преемников идей, да? Или не оставлю? И сразу в голову начинают приходить мысли, сценарии, события. Вспоминаю, как, знаете, вот там лидер той или иной партии умирает, а его вот эта вся комарилья начинает грызться за власть. А кто больше понимает в йоге, а кто меньше? А кто будет этим заниматься, а кто этим заниматься? Причем вчерашние там соратники начинают убивать друг друга. Вот вспомните вот эти все, помните, когда этот Ленин умер, оказались Троцкий, Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин. Ведь это же были партийцы, единомышленники. А в результате начали друг друга убивать. Причем почему-то всегда кажется, что только Сталин, значит, такой был тиран, а все остальные были белые и пушистые. Ничего подобного, они все друг друга стоили, на самом деле, если так по-хорошему копнуть. И понимаешь, что на самом деле ничего не останется, если люди не пропитаются тремя принципами йоги. То есть вот если будут три принципа йоги, есть хоть какой-то шанс, что будет, ну, какая-то преемственность. А вот если этого не будет, обязательно кто-то начнет на себя одеяло тянуть, кто-то что-то не понимать. И, знаете, я как бы на это все смотрю, и вот так думаю, вот, наверное, Это бы хорошая была бы практика для любого руководителя. Вот ты такой руководитель незаменимый, как ты думаешь. Сейчас ты уйдешь, и дело без тебя развалится. А ты все равно уйдешь. Вопрос, когда? И делаешь ли ты эту вот линию преемственности или нет? Ведь, еще раз, мы сегодня говорили, как не уважают вот Россию, если честно, объективно, да, что вот отказываются даже с нами сотрудничать. А, скажем, в эпоху Сталина такой бы на Западе никому бы в голову не пришло. Просто в голову не пришло. Ну вот как мы сгнили за это время? Незаметно для себя сгнили. И начинаешь думать, ну а почему же это не осталось? И ответ очень простой. А Сталин не оставил после себя преемника. Да, он всех держал. Хорошо, плохо, но держал. Во всяком случае, страна росла. Но он не сделал самого главного, он не оставил преемника. И какой бы он ни был раз чудесный, вот он умер, а свобода-то сократилась. Да, ну я прошу прощения, я тут начал философствовать. Да, я прервал.
Международный архитектурный университет, Ольга, группа 4. Я как раз тоже хотела связать свободу, смерть со вторым принципом йоги. Напомню, что второй принцип йоги говорит нам о том, чтобы мы не тратили силы и время понапрасну, и в нашей жизни нам хватит сил на все, если мы будем правильно использовать. И как раз осознание смерти дает нам некие временные рамки. Так, знаем, когда она настигнет, то...
Так, что-то прерывается. Чуть-чуть тогда поближе сюда, не добивает, вероятно, сигнал.
Так как мы не знаем, когда смерть нас может настигнуть, вот это осознание смерти как бы призывает нас, чтобы каждый наш день был эффективным. И мы каждый день создавали те условия, в которых нам после смерти придется рождаться.
Ага, 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 ага. Друзья, вот здесь еще вы должны также вспомнить или как понять такую вещь. Мы с вами говорили, что если общество... ну, как бы общество может выкинуть из себя, отторгнуть любого другого, если оно распознает, что свобода общества меньше. Но известен, друзья, также и другой эффект. Это когда общество защищает. То есть, ну, по-другому. Когда вот каждый член общества как бы делегирует немножко своей праны и начинает разворачивать ситуации в жизни другого человека таким образом, что его как бы оберегает. То есть и до тех пор, пока вы находитесь под защитой, то... меньше вероятность, что вы погибнете. И вот, знаете, в связи с этим тоже вы должны уловить такую очень интересную мысль. Иногда говорят, а почему люди не демонстрируют сверхспособности? Раз йоги и йогини умеют эти демонстрировать сверхспособности, то почему все оставшиеся не научат и не демонстрируют их? И, как правило, люди, задающие такой вопрос, не понимают, что мы с вами и так каждую секунду демонстрируем сверхспособности. Мы компенсируем опасность смерти у своих родных и близких тем фактом, что как бы этот потенциал тратим не на пустое времяпрепровождение, а на то, чтобы отвести опасность от других. И поэтому, если вы вытащите количество этой праны и начнете демонстрировать сверхспособности, то вы не додадите другим членам общества, которые находятся в критическом состоянии, они погибнут. Поэтому это нерационально, это глупо, это не нужно. То есть, вот почему так очень аккуратно со сверхспособностями все общались. И идея здесь в следующем, что прежде чем так лихорадочно стремиться к сверхспособностям, надо очистить общество, обезопасить общество. Ведь современная цивилизация на каждом углу такое количество опасностей, друзья, таит. Безумные эти автомобили. Ну зачем нужна скорость 300 км в час автомобиля? Это скорость взлета самолета. Вы понимаете, да, что человек, который, ну, то есть это большая опасность для него и для окружающих. Все технологические, техногенные вот эти перекосы. Добавляют какой-нибудь консервант в пищу, а все живы остались, все думают, этот консервант безболезненный. А ничего подобного, просто на него тратится прана общества, чтобы все не поумирали. Заложена она, как будто, резерв прочности. То есть, вот, это очень-очень такой, знаете, такой фактор, он, а за неправильное использование расплата одна, смерть. То есть, либо будь свободным в обществе, поддерживай общество, делай его чистым, мощным, сильным, да? Либо включается фактор, что ты не нужен этому обществу. Да, еще у кого есть мысли? Да, пожалуйста.
Пожалуйста.
Куликов Андрей, группа 4, Международный открытый юг университет. Я как раз продолжение темы того, что мы живы до тех пор, пока мы можем что-то сделать для общества, расширять ее свободу. Я хочу привести пример не только на жизни человека, но и, в принципе, как бы это прослеживается и в более примитивных живых существах. Есть, к примеру, много видов рыб или еще каких-то там более, ну, каких-то простейших, ну, относительно простых существ, которые живы, по сути дела, до тех пор, пока они не продолжили род. Как только они продолжили род, у них нет момента старения, как то, что вот мы, вот у нас называется, мы медленно умираем, да? У них мгновенно включается какой-то инструмент саморазрушения, он буквально там иногда за часы, иногда за сутки, там, может быть, максимум там, за пару суток убивает существо. То есть оно уже как бы не нужно. То есть оно сделало свое дело и расширило свободу вида. Дальше оно уже не нужно. Это как раз в укор, по-моему, на предыдущем занятии господин Григорий нам утверждал, что через сколько-то там десятков лет мы будем жить вечно. Ничего подобного. По одному сочинению, что до сих пор еще не разгадан тот механизм, который нас убивает. Он меня потом уверял, что это из-за изношенности организма происходит. Я как раз ему привел пример, что это неправда. И таких примеров очень много можно привести.
Да, друзья, вот если проанализировать тело человека, каждый из нас состоит примерно из 50-60 триллионов клеток. Очень интересный наблюдается механизм, как эти клетки сосуществуют в нашем организме. А ученые говорят, что если окружающие клетки дают сигнал какой-то одной единственной клетке «умри», она должна умереть. Или наоборот, они могут дать этот сигнал размножаться, и та начинает размножаться. И только лишь таким образом, поддерживая баланс между рождением и смертью, мы с вами живем. Если же вдруг этот механизм сбивается, и, скажем, происходит мутация в одной или клетке, да, и ей дают приказ умереть, а она не умирает, как правило, с этим связано происхождение огромного количества смертельных болезней для человека. То есть, как ни странно, друзья, вот есть некая такая логика между рождением и смертью и свободой всех. То есть, если мы члены общества, мы завязаны на общество, то есть какой-то фактор свободы, который мы получаем от этого общества. И в зависимости от того, на какой стадии находится это общество, вот эти вот рамки рождения и смерти могут быть разные для того, чтобы свобода общества расширялась, а не уменьшалась. Ну, мы уже говорили об этих примерах. Африка. Когда там был, соблюдался баланс рождения и смерти, там не было этого ужасающего голода. Но вот из-за западных технологий и всего на свете численность населения начала расти больше, чем они в состоянии себя прокормить. В результате более ужасные условия жизни и смерти. То есть, получается, можно сделать такой прогноз из общих соображений, что да, действительно, в нас самих, как людей, заложен механизм самоликвидации. Как он работает? На основании каких, ну, каких там составляющих шестеренок, ну, это трудно определять. Ну, вы знаете, да, что есть, например, фактор шоковой смерти. Человек может умереть от шока, а если сделать ему обезболивающее, то он выживает. И, безусловно, это какая-то достаточно интересный механизм самоликвидации, который был унаследован с древнейших времен, когда мы были животными. Потому что если вы получали тот или иной шок или ту или иную рану, а медицины тогда не было, то вы все равно бы умерли, только бы не сразу, а через 2 месяца мучений, когда бы у вас раны гноились, а вы бы там просто в страшном бы ужасе умирали. Организм вырабатывает такие вот, например, скажем, вещи от психологического фактора. То есть наличие неких таких мыслей приводит к смерти. Я помню, когда-то в нашей стране, не хочу сейчас вспоминать эту тему, но все равно она как-то уместна. Когда-то были одни из выборов в нашей стране, и один там высокопоставленный культурный деятель хвалился, что вот, мол, где мы это самое победили. А на что я его спросил: вы победили, но только лишь вы убьете целое поколение, потому что вы отобрали надежду, веру целого поколения. Ну, я имел в виду старых людей, стариков. Действительно, они не приняли современные правила игры на тот момент, современные. Они не приняли вот этой всей вакханалии грабежа. И они все умерли. Обратите внимание, что если какие-то какие-то психологические давления на стариков, они не могут принять, допустим, вот сейчас современного этого разгула воровства. Они просто умирают. Они выросли при Сталине, где за меньшее расстреливали, понимаете, там. Жизнь их прошла там при Советском Союзе, где так более или менее баланс идей был. А тут вообще ничего не осталось. И получилось, что победив, ты проигрываешь. Так вот, есть какой-то механизм, вероятно, следующий, что как только вы понимаете, что вы не нужны этому миру, и само осмысление этого также, вероятно, запускает какой-то механизм самоликвидации. Почему? Потому что и вам лучше, и обществу лучше, и всем на свете лучше. Так вот, вполне логично предположить, что завтра, если жизнь станет более справедливая, если будет минимум там криминала, минимум вот этой вот этого парада, я не знаю даже как их назвать, зверей в телах людей, то как бы ментальная атмосфера выпрямится, когда вы не будете бояться, когда на вас не будет сыпаться градом чернуха, потому что жизнь не будет давать для этого повода, то, вероятно, вполне естественно и продолжительность жизни будет увеличиваться. Во всяком случае, я именно этим фактором объясняю, что, скажем, продолжительность жизни в странах Запада больше, чем у нас. Но мы не можем с ними уж сильно радикально генетически отличаться. Для того, чтобы изменить вот эти вот механизмы генетические, нужны там тысячелетия. У нас больше общей истории, чем различных. И поэтому, как ни странно, что может случиться такая вещь, что как только человечество перестанет быть диким, уже не надо будет включать на полную катушку вот этот вот неконтролируемый механизм как рождения, так и ускоренной смерти. То есть люди будут жить дольше, детей будет... Количество детей, приемлемое число, не так, как в Африке, там 20 рождается, чтобы там 19 умерло. а будет их относительно приемлемое число, там 2, 3, 4, чтобы поддерживать баланс рождения и смерти, ну и какой-то рост, да. И вполне логично предположить, что самым волшебным образом люди станут жить дольше. Почему? Потому что Павел сказал эту фразу о том, что в основном мы умираем даже не из-за того, что исчерпываем физиологический резерв для жизни, он очень большой. Но если считается 108 тантрических лет, это вроде как, знаете, как само собой разумеющееся, то есть это не обсуждается. Вот, то, а если средняя продолжительность жизни меньше, то значит все-таки как бы каждый индивид принимает для себя решение, что его свобода меньше будет, если он будет дольше жить здесь. Эта вот связка очень увязана. И наоборот, если же человек будет чувствовать себя востребованным, нужным обществу, самореализованным, то фактор, понимаете, продления жизни, он будет вырастать. Поэтому какой есть косвенный способ, скажем, продлить жизнь вашим там мамам и папам? Очень простой. Показать, что они вам нужны. В качестве кого? В качестве бабушек и дедушек. То есть нарожать им, соответственно, внуков или внучек. То есть, и как ни странно, человек, который видит, вот уже к этому возрасту, знаете, подходит, когда уже дети выросли, когда все там надежды молодости о том, что они сделают карьеру или еще как-то себя проявятся, показывают, что да, сделать-то сделали, ну, в общем-то, на этом все. И дети больше не нуждаются в них. То, безусловно, невольно запускается механизм самоликвидации. Ну, все, я уже здесь все сделал, все, могу уходить спокойно. А фактор внуков или внучек, наоборот, вдруг самым внезапным образом привносит в жизнь, значит, бабушек и дедушек фактор осознанности, осмысленности и счастья. Или, как знаете, древняя поговорка говорит, что внуки – это любимые дети. То есть вот есть просто дети, а есть любимые дети. Вот. И, как ни странно, это все действительно, друзья, очень перебрасывает нас в другое направление йоги, которое называется родовая йога. Родовая йога. То есть нельзя рассматривать что-то одно без отрыва чего-то другого. Только лишь вот в этой гармонии жизни, или которая в йоге называется рита, закон рита, только лишь он дает нам возможность по полной программе использовать то, что мы как бы кармически заслужили. И делает плацдарм для того, чтобы мы вышли на следующий уровень духовности. Что же начинается, когда мы выходим на другой этот уровень духовности? Ну, во-первых, еще раз я хочу подчеркнуть, чтобы выходить на уровень духовности, все предыдущие уровни должны быть отработаны. Вот почему, если вы проанализируете самые могущественные школы йоги, дошедшие до нас, то они своими корнями уходят, или как бы сохранились, как ни странно, в тантрической традиции. Это очень парадоксальная вещь. Почему? Потому что тантрическая традиция опирается на то, что называется родовая йога. В конце концов, даже весь набор этих йог, таких как, там, скажем, йога влюбленности, йога союза, тантра-йога, это как вам сказать, как воплощение в жизнь принципов родовой йоги. То есть все взаимосвязано, очень красиво взаимосвязано. И вот только лишь эти, скажем, направления хатха-йоги, прошедшие через тантрическую традицию, до нас дожили. Почему? Потому что они давали не только духовное следующее, но еще и раздавали долги кармические. И, собственно говоря, и в этом отношении. То есть прежде чем выходить на уровень духовности в своей жизни, даже если вы занимаетесь йогой, посмотрите на своих родителей, мам, пап, дедушек, бабушек, ваших детей, ваших мужей, жен. И помните, что, знаете, либо получится так, что вы выйдете в высшие духовные сферы и поможете им сделать этот шаг, и тогда все будет красиво, четко, просто. Либо вы, знаете как, проявите эгоизм, сами попытаетесь сделать толчок высшей духовной сферы, забыв или наплевав про своих там родных, близких. Но тогда это чревато, что вы упадете. Помните, как этот самый был в Кавказской пленнице? На самое глубокое дно самого глубокого ущелья, да? Вот. То есть, друзья, факторы свободы, смерти, жизни, рождения, наших взаимоотношений, социума чрезвычайно переплетены. Поэтому фактор смерти – это не хорошо, не плохо. Если смерть приходит уместно, вовремя, это фактор увеличения свободы. Если неуместно, не вовремя, это фактор сокращения вашей свободы. В этом, поэтому вы и боитесь смерти инстинктивно. Вы боитесь, что вы сделаете глупость. Вот почему у человека есть инстинкт самосохранения. Это фактор, который заставляет, ну как бы не сделать, не сократить свою свободу от своего полуразвитого разума. Потому что если разума вообще нет, вы не склонны поканчивать жизнь самоубийством. Если он очень хорошо развит, вы тоже не склонны. Ну, имеется в виду, что есть проблески духовного. А вот если разум достаточно сильно развит, но в нигилистическом таком ключе, когда разум становится и царем, и богом, то вот тогда есть опасность самоубийства от там, разочарования жизни. Еще, знаете, это опять же Никулина сегодня, я приведу второй анекдот его. Значит, он дал определение, что такое есть самоубийство. Самоубийство – это убийство с целью личной наживы. Вот. И вот некоторые умники думают, что ну, как бы они этим всех перехитрили. Но ведь есть фактор следующего рождения. То есть поэтому еще раз, что и остается, вспомнить Марка Твена. Самое главное – родиться в этом мире вовремя, прожить и умереть. И другой момент, что когда вы выходите на фактор духов, на уровень духовности, то там, конечно же, совсем другие расклады открываются, и как нас учат древнейшие йоги, в частности тантра-йога, что механизм смерти мы придумали сами, так как он сокращал страдания и увеличивал свободу. Значит, соответственно, на определенном этапе духовного развития у вас появится возможность отключить этот механизм. То есть, в принципе, бессмертие возможно, утверждает йога. Вопрос в том, что оно имеет смысл, чтобы вы не страдали от этого бессмертия, только лишь в одном случае, если вы выйдете вот на этот следующий фактор, на следующий уровень выше уровня нашего разума, это уровень духовной интуиции. А если вы еще не вышли или еще как-то там не утвердились, то наоборот, фактор бессмертия превращается в фактор сокращения свободы, а не увеличения. Вот. И огромное количество вот этих вот нюансов, которые переплетаются и которые заставляют нас лично для себя вырабатывать, ну, как бы эту стратегию, когда жить и когда умирать, он попадает под понятие рита или уместности, или гармонии Вселенной. Вы должны почувствовать это лично для себя. Так, друзья, замечательно, чудесно. На сегодня все. Все. Ура!